Глава 50. Телефон гида, который водил французскую группу по Москве в дни первой поездки Жуэль в Россию во время Олимпиады, сохранился в старой записной книжке. После той первой поездки она побывала в России еще дважды, но оба раза в Ленинграде. Последний раз она провела там 3 месяца, уже в качестве практикантки. Теперь она приехала в Москву на полгода для завершения научной работы. Прошло 2 недели, прежде чем она решилась позвонить Шурику. Она запомнила его не столько потому, что он был милый рослый парень с детским румянцем, очень русский. «Трес русе», как дружно решила тогда вся французская группа, сколько из-за его французского языка, безукоризненного языка начала XX века, на котором давно уже не говорил никто, разве что какие-нибудь провинциальные нотариусы, дотягивающие до 90. Жуэль увлеклась русской литературой еще до поездки в Россию и даже пыталась самостоятельно изучать русский язык. Живая Россия очаровала Жуэль, и она, единственная дочь богатого винодела, владельца больших виноградников под Бордо, к большому неудовольству отца, поступила в Сорбонну и полностью отошла от семейного дела. Вместо того, чтобы заниматься бухгалтерией или работой с клиентами, Жуэль разбирала тексты Толстого. Читая «Войну и мир», она обратила внимание, что французский язык Толстого, огромные диалоги русских аристократов, существующие равноправно в русском тексте, напоминают ей чем-то тот французский, на котором говорил русский гид Шурик. И начинающего филолога заинтересовал этот феномен. Впоследствии она нашла также большое количество фрагментов французских текстов в наследии Пушкина. Именно эта тема, сравнительный анализ французского языка Пушкина и Толстого, была ею выбрана для исследования. Собственно, она ее не выбрала из предлагаемых, а сама предложила своему профессору, и он ее одобрил, найдя очень интересной. Шурик, сам того не ведая, оказался крестным отцом ее научной темы. Жуэль позвонила бывшему гиду. Работа гида у Шурика тогда не пошла. Он не понравился интуристскому начальству, и больше они его не приглашали. Так что никаких десятков туристических групп и сотен путешественников не проходило перед его глазами. И он-то прекрасно запомнил француженку из Бордо, открывшую ему глаза на безнадежно устаревшее состояние его французского языка. Они встретились возле памятника Пушкину, что было символично. Поцеловались 2 раза, как принято у них, но он ткнулся в 3-й, как принято у нас, и засмеялись, как старые друзья, и, взявшись за руки, пошли гулять по городу. Подошли к старому университету, потом спустились на набережную, и как-то случайно, повинуясь давней привычке, Шурик вывел Жуэль сначала к дому Лили в чистом переулке, а потом, совершив круг, вышли к церкви Ильи Пророка в Обыденском переулке. Помявшись, зашли в церковь, немного постояли, послушали конец всенощной, потом снова вышли на набережную, через большой каменный мост перешли Москву-реку, долго бродили по Замоскворечью. Шурик показал ей дом на Пятницкой, в котором жил когда-то Толстой, и Жуэль все больше влюблялась в город, который казался ей теперь почти родным. Она была из породы странных иностранцев, которых было немало в те годы, очарованных Россией, особым ее духом открытости и доверительности. А Шурик казался ей каким-то толстовским героем, то ли выросшим Петей Ростовым, то ли молодым Пьером Безуховым. Шурик же, гуляя по тем переулкам, в которых бродил когда-то с испарившейся из его жизни Лилией Ласкиной, тоже чувствовал себя не собой теперешним, а тем школьником накануне экзаменов в университет, и даже поймал себя на грустном сожалении, что не пошел на дурацкий экзамен по немецкому языку. Ведь сдал бы, и все было бы по-другому, лучше, чем сейчас. И, может быть, бабушка прожила бы подольше. Они чудесно болтали обо всем на свете, перескакивая с одной темы на другую, перебивая друг друга, хохоча над ошибками в языке. Они все время переходили с языка на язык, потому что Жуэль хотелось говорить по-русски, но слов не хватало. Потом начался дождь, и они укрылись в заброшенном церковном дворе, в полуразрушенной беседке, и целовались, пока дождь не затих. У Шурика было странное чувство повтора. Он действительно сидел на этих лавочках 10 лет тому назад, но не с Жуэль, а с Лилей. И минутами он как будто проваливался в то выпускное лето с экзаменами, ночными гуляниями, Лилиным отъездом и бабушкиной смертью. Когда дождь прошел, появились собачники. Кто-то спустил большую немецкую овчарку. Оказалось, что Жуэль с детства панически боится собак, и она не могла себя заставить выйти из беседки, и они ждали, пока уведут овчарку. И снова смеялись, и снова целовались. Метро тем временем закрылось, и Шурик взял такси, чтобы отвезти Жуэль домой. Она жила в аспирантском общежитии на Ленинских горах. «Там ужасно противная консьержка», — пожаловалась она перед входом в общежитие. «Ты ее боишься, как той овчарки?» — спросил Шурик. «Откровенно говоря, больше». «Мы можем поехать ко мне», — предложил Шурик. Мама с Марией были на даче. Жуэль легко согласилась, и они сели в то же самое такси и поехали через центр, мимо памятника Пушкину, на Белорусскую. «Это какое-то особое место», — выглянув в окно, сказала Жуэль. «В Москве, куда не едешь, непременно видишь памятник Пушкину». Это была чистая правда. Это было сердце города. Не исторический Кремль, не Красная площадь, не университет, а именно этот памятник, то со снежным плащом на плечах поэта, то в глубинном летнем помете, переставляемый с одной стороны площади на другую. Он и был главным местом Москвы. С того дня Жуэль с Шуриком встречались здесь почти ежедневно, кроме тех вечеров, которые он проводил на даче. Она была женщина-птица. Умела быстро и шумно вспорхнуть с места, всегда была голодной, очень быстро наедалась, каждые полчаса тянула Шурика за рукав и говорила: «Шурик, мне нужно пурля тетите». И они кидались искать общественную уборную. Их было в Москве немного. Иногда они заходили во двор, отыскивали укромное место, и он загораживал ее, пока она по птичьей копошилась в кустах. А когда она вылезала из кустов, то немедленно спрашивала Шурика, не знает ли он, где можно попить. И они заливались смехом. Она смеялась, раздеваясь, смеялась, вылезая из постели. И хотя ничто так не мешает сексу, как смех, ухитрялась смеяться даже в Шуриковых объятиях. Когда она смеялась, то сильно дурнела. Рот широко растягивался, кончик носа опускался вниз, глаза зажмуривались, и она, зная это, смеясь, прятала лицо в руки. Зато сам смех звучал очень заразительно. Шури говорил ей, что ее можно было бы нанимать для управления театральной публикой на неудачных комедиях. Она бы запускала свои смеховые рулады, а публика смеялась бы вслед за ней. Через 2 недели Светлана выследила Шурика. Именно на площади Пушкина. Минут 10 он стоял у подножия памятника с букетом каких-то синих цветов. С противоположной стороны площади невозможно было разглядеть, что за цветы, хотя Светлане это тоже было важно. Потом подошла небольшая женщина. И даже с другой стороны улицы было видно, что иностранка. Стрижка не по-нашему, какими-то прядями. Зонт висел за спиной, как ружье у солдата, и клетчатая сумка через плечо. И вообще, за версту пахло иностранщиной. Они поцеловались и, взявшись за руки и смеясь, пошли по Тверскому бульвару. Смех был особенно оскорбительным, как будто они смеялись над ней, Светланой. Светлана было пошла за ними следом, но минут через 5 поняла, что сейчас упадет. Села на лавку, переждала, пока парочка скроется. Сидела с полчаса. Потом, еле передвигая ноги, пошла домой. Позвонила Славе, рассказала ей, что случайно встретила Шурика с женщиной, что еще одной измены она не переживет. «Я сейчас к тебе приеду», — предложила Слава. Светлана помолчала и отказала. «Нет, Слава, спасибо. Я должна побыть одна». Слава была опытной самоубийцей, не менее опытной, чем Светлана. Она приехала на следующий день, рано утром. Вызвала слесаря. Взломали дверь. Светлана спала глубоким медикаментозным сном. Снотворные таблетки давно уже были заготовлены. Вызвали скорую помощь, промыли желудок и увезли. Через 2 дня, когда Светлана пришла в себя и была переведена в отделение доктора Жучилина, Слава позвонила Шурику и сообщила о происшествии. «Спасибо, что позвонили», — сказал Шурик. Слава взвелась. «Пожалуйста, кушай на здоровье! Неужели ты не понимаешь, что это на твоей совести? Вы все просто людоеды! Неужели тебе больше нечего сказать? Подонок! Ты настоящий подонок! Ты просто негодяй!» Шурик, выслушав все до конца, сказал: «Ты права, Слава», и повесил трубку. Как? Куда можно от безумной убежать? Жуэль накрывала на стол. Вилка слева, нож справа. Стакан для воды, бокал для вина. «Скажи, Жуэль, ты бы вышла за меня замуж?» — спросил Шурик. Жуэль засмеялась и спрятала лицо. «Шурик, ты меня не спрашивал об этом раньше. Я замужем, и у меня есть сын, 5 лет. Он живет под Бордо с моими родителями. Я тебя очень люблю, ты знаешь. Я буду здесь еще 5 недель, замужем с тобой. Да? А потом я тебя буду усыновить, да?» И она залилась смехом. Шурику стало тошно. Он уже знал, что завтра утром он поедет к черту на рога в Кащенко отвозить передачу сумасшедшей Светлане, а вечером к Валерии, потому что Надя, которая много лет обслуживала ее, уехала к сестре в Таганрог на целый месяц, а Валерия сама и горшка вынести не может. А вечером надо к маме на дачу, к Марии, которой обещана корзинка, нитки и еще что-то. У него записано.